Здравствуйте, сегодня 4 июля, четверг, в эфире утренняя информационная программа «Время свободы». У микрофона Павел Куравский, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Главные темы этого часа. В разных городах России усиливается давление на оппозиционеров. В Москве прошла пресс-конференция «Правда и вымысел» о миграции и национальной преступности. Участники сошлись на том, что бороться с этнической преступностью в России некому и не на что. Министр внутренних дел Рашид Нургалиев предложил бороться с экстремизмом в интернете и посетовал на забытые вальсы и романсы. Иосиф Рейхельгаус и его театр «Школа современной пьесы» готовят острополитическую премьеру. Постановку пьесы Дмитрия Быкова «Медведь». Это главные темы нашей программы. А мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, приведет ли борьба с экстремизмом в России к ограничению гражданских свобод? СМС-сообщение с вариантами ответа вы можете присылать на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода» и на наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Свой комментарий вы также можете оставить на сайте нашей радиостанции www.svobodanews.ru. Несколько слов о погоде в российских мегаполисах. В Москве днем будет +15-17, вероятны дожди. В Санкт-Петербурге +20-22, ясно, без осадков. Вы слушаете «Время свободы». На активистов стратегии 31 в разных городах России оказывают давление. В Санкт-Петербурге Максим Громов остается в больнице, куда он был доставлен из отделения полиции. В Нижнем Новгороде участники шествия с Конституцией в руках получили по 5 суток административного ареста. В Калининграде в доме оппозиционера прошел обыск. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Анастасии Кириленко.
Главное управление МВД по Петербургу и Ленинградской области проведет проверку телефонограммы, где зафиксированы травмы активиста стратегии 31 Максима Громова, передает Интерфакс. Телефонограмму из больницы смог отправить сам Максим Громов. Напомню, во время несанкционированной акции оппозиции у гостиного двора 31 июля были задержаны более 50 человек. О том, что произошло с находившимся среди них Максимом Громовым, стало известно не сразу. Мобильный телефон активиста был конфискован. Возможность позвонить у него появилась только через 3 дня. Максим Громов сообщил, что после 2 суток пребывания в отделении полиции попал в больницу.
Я в больнице сейчас нахожусь. С сотрясением головного мозга меня поместили в стационар вчерашнего вечера.
И сколько вы еще там пробудете?
Мне сказали, что надо 2 недели лежать. Во-первых, у меня через 2 недели уже будет суд по всем вот этим вот административным правонарушениям, которые мне написали все-таки в этом ГУВД. После применения силы меня госпитализировала скорая 64-го отделения милиции или полиции. Они долго выясняли и требовали меня доказать, что я действительно Громов Максим и какие я могу привести доказательства. Я говорил, что у них есть я в базе данных МВД, я говорил, что меня могут они увидеть в интернете, набрать просто в поисковике. Они сказали, нет, ничего нас это не устраивает, вот долго требовали. В конце концов я сказал, что я отказался с ними вообще беседовать.
Актер Алексей Девотченко написал обращение в адрес Международной амнистии, требуя от организации сказать свое слово по поводу ситуации с Максимом Громовым. Алексей Девотченко объяснил мотивы своего поступка.
Я узнаю про 31 число опять, про то, что, скажем, нашего замечательного публициста и писательницу Нину Катерли пытались повязать ОМОНовцы. Женщину более чем преклонных лет в грубой форме хотели зазорвать об воронок. Тут же я узнаю буквально про то, что Макс Гром, с которым мы знакомы и общаемся, и уже второй раз его забирают под предлогом того, что он отказывается представляться сотрудником этой самой полиции. И это не какой-то ответ. Это хулиган, там, мордоворот, драчунг. Интеллигентный человек, причем не просто персонаж массовых акций, а это человек, который возглавляет движение «Дети политзэков», который сам отсидел свой срок, который пишет стихи. Но по законам сначала представляются сотрудники полиции, говорят, полицейский Иван Иванович там Петров. И тогда человек уже, так сказать, задержанный представляет. Они не считают своим долгом представляться, поэтому оно не представляется. Второй раз это происходит. И вчера это, ну, действительно, человека подержать 2 суток под этим предлогом в отделении милиции, после чего жестоко, зверски совершенно избить. Он находится в какой-то травматологической клинике, где, значит, там же находится и начальник этого отделения, еще какой-то помощник, капитан. Беспредел творится такой, что ему уже, ну, дальше-то ехать некуда. Это называется самый комфортный город в Европе, как говорит Валентина Ивановна, наша любимая.
Тем временем в Нижнем Новгороде трое участников стратегии 31 остаются под арестом, рассказывает один из организаторов акции Станислав Дмитриевский.
Наверное, на фоне даже того безобразия, которое творится в Москве, в Петербурге, в других городах, у нас ситуация выглядела наиболее абсурдно. В Нижнем Новгороде у нас люди шли молча, ничего не скандировали, ничего не требовали, они держали в руках Конституцию. Эта прогулка была охарактеризована как сотрудниками милиции, так и мировым судьей в качестве административного правонарушения. Конституция была названа атрибутикой административного правонарушения, и люди были приговорены, вот три человека признаны виновными, и им назначено наказание в виде 5 суток административного ареста. То есть Илья Шамазов, Катя Зайцева и Анна Кузнецова, уже, между прочим, бабушка 2 внуков, вот, отбывают наказание в виде 5 суток лишения свободы. И мы с ними вместе судились, но на мне суд споткнулся. Судья отклонял все возможные ходатайства, но дальше даже судья согласился, что он не может понять, что же мне вменяется в вину. Потому что вот я сейчас протокол держу в административном правонарушении. Составлен он участковым уполномоченным Медовым ФМ, Федор Михайлович, судя по всему, тоже жизненный писатель. Вот этот писатель написал, что я у памятника не послушался законному требованию через сотрудника милиции о неправомерных требованиях несанкционированного митинга. Судья махнул рукой и сказал, что ну ладно, протокол необходимо направить на пересоставление.
Новое рассмотрение административного дела Станислава Дмитриевского состоится в пятницу. Тем временем в Нижнем Новгороде активисты стратегии 31 провели в среду несанкционированное шествие с Конституцией в руках. Около 15 человек прошли от площади Свободы до площади Минина. Задержаний, по словам очевидцев, не было. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Москве 10:15. Сейчас коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Подозреваемый в убийстве семьи из 5 человек в Туле, 19-летний психически неуравновешенный местный житель, заявляют правоохранительные органы. По данным регионального управления Следственного комитета России, убийца действовал в одиночку. Россия в среду объявила о планах приватизации более 10 крупнейших компаний в течение ближайших лет. Государство, в частности, откажется от своей доли в Роснефти, Алросе и Аэрофлоте. В Приморском крае сегодня объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки в регионе может выпасть до 45 миллиметров осадков. Совет Безопасности ООН в среду осудил действия сирийского правительства, жестоко подавляющего массовые манифестации протеста. Правительство Косово отвергло соглашение между миротворцами НАТО и сербским меньшинством на севере республики о контроле за пограничными пунктами между Косово и Сербией. По курсу Центробанка России американский доллар сегодня стоит 27 рублей 90 копеек, евро 39 рублей 59 копеек. Это были новости на Радио Свобода. Сегодня в 14:07 в программе «Поверх барьеров». Чапаев, Гитлер, Горбачев и другие постсоветские святые. О книге Сергея Фирсова «На весах веры». «Терпеть не могу социальный реализм». Портрет писателя Адама Терлелла. Ведущий программы «Поверх барьеров» Дмитрий Волчек. Нелегальная миграция в России может достигнуть такого уровня, при котором она станет угрожать национальной безопасности. Речь в первую очередь идет о чрезвычайной коррумпированности этой сферы. Такого мнения придерживается председатель исполкома форума переселенческих организаций Лидия Графова. По мнению экспертов, выступавших накануне на пресс-конференции «Правда и вымысел о миграции и национальной преступности», в России, чтобы решить проблему с трудовыми нелегалами, необходимо менять закон и позволить контролировать эту сферу общественным организациям, правозащитникам и диаспорам, рассказывает корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
По приблизительным подсчетам, в России сегодня находится около 4 миллионов нелегальных мигрантов. При этом эксперты добавляют, что эта цифра приблизительная, так как точно подсчитать, сколько человек приехали и остались на территории России без регистрации, очень сложно. Депортировать такое количество людей на родину – задача нерешаемая, считает президент фонда «Миграция 21 век» Вячеслав Поставнин.
Представьте на секунду, 4 миллиона депортируют, да? Это значит, должны быть стадионы забитые этими мигрантами, количество кормить, охранять, потом многие составы поездов, там, таких вот, как при Сталине, просто не справятся с этим. Даже организационно нет таких специалистов. А в копеечку выйдет, чтобы привезти одного человека по нынешним ценам на самолете. Из бюджета надо заплатить миллиарды долларов, чтобы потом они там, ну, пусть даже через 3 года они к нам вернутся. То есть, понятно, депортировать не можем. Да, денег на депортацию 50 миллионов выделяет все лишь там на год. Ну, смешно.
По данным Министерства внутренних дел, на долю мигрантов, как легальных, так и нелегальных, приходится примерно 3,5% от всех зарегистрированных в стране преступлений. При этом более половины из них – подделка документов. По мнению председателя исполкома форума переселенческих организаций Лидии Графовой, трудовые мигранты крайне выгодны России, а информация о высокой преступности, связанной с мигрантами, является мифом. Совсем другое дело – коррумпированность. Как нелегалы, так и получившие регистрацию мигранты ежедневно сталкиваются с необходимостью давать взятки чиновникам, работодателям, сотрудникам правоохранительных органов, говорит Лидия Графова.
У нас нелегальная миграция уже превратилась действительно в угрозу национальной безопасности России. Потому что, ну, ведь всем известно, что наша страна одна из первых среди тех, кого съедает коррупция. Ведь все это очень-очень выгодно коррупции. Тем самым и чиновникам, и правоохранительным органам, которые без конца одного и того же человека штрафуют, это уже просто как дань. Люди-то наши, которые понаехали, говорят, которые ненавидят мигрантов, как-то неблагодарно относятся к этим нашим вчерашним, между прочим, согражданам. В основном же едут к нам из СНГ.
По мнению профессора экономического факультета МГУ, члена правительственной комиссии по миграционной политике Ирины Ивахнюк, проблема нелегальной миграции сегодня крайне актуальна в России, но бороться с ней можно.
Конечно, возможно создание официальной инфраструктуры, может быть, во взаимодействии с теми вот диаспоральными структурами, которые уже сейчас существуют. Их надо заинтересовать. Как их вывести из тени? Очень непростой вопрос. Надо создать какие-то стимулы для них, чтобы они хотели взаимодействовать с государством и с обществом. Но только через взаимодействие государства, общества, этнических там образований, мигрантских организаций, правозащитных организаций, вот только совместно можно решить эту проблему. А в том, что касается интеграции мигрантов, особенно. Потому что государство, по сути, оно не очень приспособлена к такого рода деятельности, как организация вот каких-то интеграционных мероприятий.
Эксперты не исключают, что проблему незаконной трудовой миграции можно решить, передав контрольно-разрешительные функции с федерального на муниципальный уровень. Пусть местные власти отвечают в том числе и за выдачу разрешений на заселение и трудоустройство мигрантов. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вслед за театром на Малой Бронной открыл сезон театр «Школа современной пьесы». В его ближайших планах премьера спектакля по сатирической пьесе Дмитрия Быкова «Медведь». Рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Художественный руководитель театра Иосиф Рейхельгаус начал сбор труппы с тревожной ноты.
Вы понимаете, мы не живем в безвоздушном пространстве. А все, что происходит здесь внутри, формируется тем, что происходит снаружи. Меня уже несколько человек спросили, войдет ли наш театр в Народный фронт. Я сказал, что пока я с коллективом не советовался, не знаю.
Владимир Качан переспросил, а что такое Народный фронт?
Этого мы обсуждать не будем. Значит, мы будем обсуждать наши профессиональные проблемы. Первое и главное, я бы очень хотел как можно быстрее, чтобы мы сделали «Медведя». Это очень актуальное произведение, оно с каждым днем становится все актуальней. Я уже слышу отовсюду, что не боитесь ли вы, вот вас уволят, театр разгонят. Я думаю, что лучше умереть красиво, чем жить на коленях.
Ирина Алферова с ужасом выдыхает. Нет.
Нет? Хорошо, Ирочка. Золотухин уже стал художественным руководителем. Значит, у нас станет Ирина Ивановна Алферова.
Кроме шуток, в театре установили кондиционеры, да еще завезли 3 огромные морозильные камеры. На мой вопрос, зачем, Рейхельгаус отвечает, для спектакля «Медведь».
Наш главный художник Алексей Трегубов придумал вообще невозможную декорацию. Декорация представляет собой квартиру в современном доме. Там стол, стул, шкаф, люстру. И поскольку в течение пьесы происходит мировой финансовый кризис, который захватывает и нашу страну, то эта декорация на глазах зрителя расползается и превращается в черную нефть. Это специальный состав льда, черный лед, который тает, скукоживается и исчезает.
Несколько слов тогда просто про эту пьесу «Медведь». Вообще-то Быков, да, он вообще знаменит, но последнее время он очень знаменит благодаря этой идеи, поэт его вместе, да, с Ефремовым, поэт-гражданин. И, как правило, он берет некое произведение, которое уже известно, и, соответственно, заполняет его совершенно иными стихами и содержанием. А при этом название «Медведь» тоже, в принципе, отсылает нас к Чехову.
Да, но тут совсем это никак не рифмуется, и «Быковский медведь» не имеет отношения к чеховскому. Это разные медведи, и «Медведь Быкова» скорее имеет отношение к символу одной из наших политических партий. Начинается с того, что в квартире у некого нормального человека в обычном городе российском, человека этого играет Альберт Филозов, а жену его играет Ирина Алферова, ребенок, сын, которому там 11 или 12 лет, он идет утром в ванную, а в ванной обнаруживается маленький медведь. Ну что в таких случаях? Звонят, приезжает МЧС. И когда МЧС видит медведя, они понимают, что это не просто медведь, а это зарождение национального государственного символа. Поэтому вслед за полковником МЧС приезжает зоолог, приезжают из Академии наук, православные священники приезжают, в конце концов, представитель администрации. И вот дальше начинается телевидение, радио, и дальше медведь растет. Потом случается кризис, и медведь начинает худеть. Понятно, что медведь вскормлен нефтью. Понятно, что все вообще вокруг ей вскормлено, и как-то нужно с этим жить. И с этим живет опять наш нормальный, простой человек. Он уже привык к медведю, и он уже научился с ним жить, и он уже его не отдает. А Запад требует медведя расстрелять. Запад много чего требует, но нам никогда Запад не был указан. Это такая политическая сатира, это очень трудный жанр.
Сбор труппы Иосиф Рахильгаус завершил призывом:
нам надо вовсю броситься на медведя, сильно на него наброситься.
То есть приступить к репетициям. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Нашу программу продолжит рубрика «Сегодня в Америке». Слово корреспонденту Радио Свобода в Нью-Йорке Юрию Жигалкину.
В четверг президенту Обаме исполняется 50 лет. Он стал лишь третьим президентом, отметившим свой полувековой юбилей, будучи хозяином Белого дома. Первым был Теодор Рузвельт в 1909 году, вторым – Билл Клинтон в 1996. В отличие от юбилеев предшественников, политические и экономические обстоятельства не способствуют праздничной атмосфере. В последние дни появился ряд ключевых экономических данных, свидетельствующих о замедлении роста экономики. Американская пресса пока не щедра на юбилейные статьи. День рождения, отмечаемый всего за 15 месяцев до президентских выборов, воспринимается комментаторами и соперниками президента в политическом контексте. Главный республиканский претендент на президентство Митт Ромни приурочил к торжествам в Чикаго свой первый предвыборный видеоролик, в котором он обращается к жителям города, используя несколько цитат из президентских выступлений Барака Обамы в своем родном городе. «Перемены пришли в Америку», заверяет избирателей новоизбранный президент Обама. Вслед за заявлением на экране появляется статистика о повышении безработицы в Чикаго наполовину, падении цен на недвижимость до рекордных уровней. «Если я не смогу осуществить задуманное за 3 года, — говорит Барак Обама, — то нам придется ограничиться одним президентским сроком». Многие комментаторы замечают, что президент отмечает свой 50-летний юбилей на фоне, согласно Институту Гэллопа, самых низких за время его президентства рейтингов. Битва вокруг подъема долгового лимита, завершившаяся во вторник, выглядит в интерпретации американской прессы поражением Белого дома. Бывший советник Билла Клинтона Дик Моррис пишет, что Клинтон обрел имидж решительного, умелого лидера в результате своего бюджетного противостояния с республиканцами. Исход нынешнего противостояния выглядел скорее как капитуляция со стороны президента, чем компромисс, пишет Дик Моррис. Бывший ближайший экономический советник Барака Обамы Лоуренс Саммерс, один из авторов экономической стратегии президента, дает в статье Financial Times один из 3 шансов на возвращение рецессии. Это произойдет, если не будут приняты новые меры по стимулированию экономического роста. Но, как считает автор комментария агентства France Press, бюджетное поражение Обамы сильно снижает вероятность того, что республиканцы согласятся с его планами создания рабочих мест с помощью финансирования строительства объектов инфраструктуры. Предюбилейное интервью президента Обамы российским средствам информации оказалось пока единственным подобным интервью президента США. Что из него уяснил для себя известный американский аналитик, с которым беседовал Алан Давыдов?
Глен Говард, президент аналитического Джеймстаунского фонда в Вашингтоне, говорит, что единственной новостью в интервью Барака Обамы стало для него известие о том, что президент США, по-видимому, не посетит Россию этой осенью, хотя он обратил внимание на некоторые символические аспекты интервью. Если Обама согласился дать интервью ИТАР-ТАСС, безусловно зная, что это агентство строго контролируется Кремлем, в отличие, скажем, от Интерфакса, то очевидно его желание усилить ощущение прочности американо-российских отношений. Однако в самом интервью Обама, на мой взгляд, обходит стороной проблемы, сопутствующие этим взаимоотношениям. Например, связанные со стремлением России вновь утвердить себя на постсоветском пространстве, которое российский премьер Владимир Путин считает нужным реинтегрировать как новое евразийское экономическое пространство. Нельзя не обратить внимание, что в интервью российским СМИ Барак Обама, пожалуй, с равной доброжелательностью отозвался о Дмитрии Медведеве и Владимире Путине. Обама, судя по всему, не желает вмешиваться во внутрироссийские дела и выказывает свои предпочтения относительно президентских кандидатур на выборах 2012 года. Вот почему его слова о российском премьере в этом интервью отличаются завидным дружелюбием. Высказывая Путину такие же лестные комплименты, как и Медведеву, Обама шлет сигнал о том, что не видит проблемы, если Путин снова станет президентом России. Какими вам видятся американо-российские отношения сейчас, через два года после объявления перезагрузки? Мне по этому поводу вспоминается апрель 2008 года, когда тогдашний президент США Буш встретился с тогдашним президентом России Путиным в Сочи. Он надеялся на то, что ему удастся создать фундамент для российско-американского стратегического партнерства, но переговоры были безуспешными. А через 4 месяца произошел российско-грузинский вооруженный конфликт, который, можно сказать, все еще не разрешен. Недавно госсекретарь Хиллари Клинтон, несмотря на все разговоры об удачном нажатии кнопки перезагрузки, упомянула о Южной Осетии и Абхазии как об оккупированных Россией территориях Грузии. Поэтому трудно до конца верить уверениям в успехе перезагрузки. Сказал Глен Говард, президент Джеймстаунского фонда в Вашингтоне.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершилась репортажем Алана Давыдова. Сегодня в 11 часов 7 минут слушайте программу «Время гостей». Станет ли губернатор Петербурга Валентина Матвиенко депутатом муниципального округа? Эту тему ведущий программы Виктор Резунков обсуждает с председателем петербургской организации партии «Яблоко» Максимом Резником и заведующим лабораторией политической психологии Санкт-Петербургского государственного университета Владимиром Васильевым. А я напомню главный вопрос сегодняшней программы «Время свободы». Приведет ли борьба с экстремизмом в России к ограничению гражданских свобод? Мы продолжим обсуждать эту тему в следующей половине часа. Впереди у нас выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Подозреваемый в убийстве семьи из 5 человек в Туле, местный житель, гражданский муж одной из убитых, заявляют правоохранительные органы. По их данным, убийца действовал в одиночку. До этого сообщалось о задержании 2 подозреваемых. 10 человек пострадали сегодня в Подмосковье при столкновении пассажирского автобуса с грузовиком. Из Анапы и Сочи в Томск на сегодняшний день доставлены все жители региона, купившие билеты обанкротившейся авиакомпании «Континент» на 2 августа. Руководство компании подозревается в мошенничестве. В Приморском крае объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки в регионе может выпасть до 45 миллиметров осадков. Совет Безопасности ООН в среду осудил действия сирийского правительства, жестоко подавляющего массовые акции протеста. Ливийские повстанцы вчера заявили, что им удалось отбить атаку правительственных войск в районе города Злитан к востоку от Триполи. Официальные ливийские источники со своей стороны сообщили, что войска Муаммара Каддафи одержали победу в Злитане. В Грузию доставлено тело 23-летней Тамтели Партиани, одной из жертв террористического нападения в Норвегии 22 июля. Девушка была в молодежном лагере норвежских социалистов на острове Утоя, подвергшемся нападению правого экстремиста Андерса Брейвика. На востоке Индонезии 10 человек погибли в среду в катастрофе вертолета. Он был зафрахтован австралийской угледобывающей компанией и летел на одно из ее предприятий. Правительство Косово отвергло соглашение между миротворцами НАТО и сербским меньшинством на севере республики о контроле за пограничными пунктами между Косовом и Сербией. Это были краткие новости на волнах свободы.
С новостями вас знакомит Ярослав Шимов. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». У микрофона Павел Куравский, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Представители ведущих правозащитных организаций встревожены инициативой главы МВД России Рашида Нургалиева изучить предпочтения российской молодежи в плане музыки, книг и кино, а также ввести ограничения в интернете, которые, по мнению Нургалиева, помогут в борьбе с экстремизмом. Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева по поводу высказывание Нургалиева сказала буквально следующее. «Пугает то, что эта инициатива не Министерство культуры, а МВД. Какое дело МВД до музыки и всего прочего?» Задала риторический вопрос Людмила Алексеева. Председатель фонда аналитических программ «Экспертиза» Марк Курнов не согласен, что глава МВД вторгся в область деятельности Министерства культуры.
Эта область, на самом деле, относится даже не к Министерству культуры, а к психологии и, если угодно, психиатрии, потому что, на самом деле, вот то, о чем он говорит, это вот, если бы, допустим, у кого-нибудь был бы там рак желудка или еще какой-нибудь рак, который бы одним из своих симптомов имел покраснение носа. И вот давайте будем лечить покраснение носа, чтобы не было рака. Вот это примерно вот такие вот рассуждения. Музыка, которую на сегодняшний день слушают, доминантная музыка, там тяжелый рок и так далее, она действительно индикатор повышенного уровня агрессивности, фоновой агрессивности. То, что отторгается мелодическая музыка, медленная музыка, это тоже некоторый индикатор повышенной напряженности, повышенной агрессивности. С этим спорить не нужно. Но между повышенным фоном агрессивности и терроризмом дистанция огромного размера. И рассчитывать на то, что сейчас мы введем вальсы, и по этому поводу произойдет великое единодушие молодого поколения со старым, и все будет полная гармония, но это, мягко говоря, не очень грамотно.
Борьба с экстремизмом, может ли она привести к ущемлению гражданских прав в России?
Так это уж как водится. На самом деле, борьба с экстремизмом, либо она ведется грамотно, либо она ведется как всегда. И помните, был замечательный анекдот, когда человек в полупьяном состоянии искал потерянные 3 рубля под фонарем. Когда его спрашивали, почему ты здесь ищешь, а тут светлее. Вот очень часто борьба с экстремизмом сводится к тому, чтобы ударить по местам, по которым легко ударить и легко отчитаться. Суть не в том, что есть интернет. Суть не в том, что через интернет экстремисты там могут что-то делать. А суть в том, что экстремисты есть. И не интернет их порождает. А порождают их очень глубокие социальные, психологические проблемы, очень тяжелые проблемы, связанные с деградацией популяции, с тем, что она спивается, с волной приезжающих сюда людей, со структурой миграции, со специфическим отношением власти к населению, хамским абсолютно, с коррупцией там и так далее, и так далее. Весь этот вот куст, который надо лечить для того, чтобы как-то с экстремизмом бороться. На самом деле, какая-то страннейшая такая вот бюрократическая игра. Я предложу контролировать интернет, отчитаюсь перед высшим начальством, что у нас есть контроль, и тем самым выполню свою миссию.
Говорил председатель фонда аналитических программ «Экспертиза» Марк Курнов. Приведет ли борьба с экстремизмом в России к ограничению гражданских свобод? Этот вопрос мы сегодня задаем вам, уважаемые радиослушатели. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный. Звоните прямо сейчас, как это сделал Анатолий из Брянской области. Здравствуйте. Благодарим, что подождали. Анатолий.
Всем доброе утро. Но я считаю, что никакой борьбы с экстремизмом не было и не будет. Это наподобие, знаете, борьбы с коррупцией. Кремль в очередной раз наводит тень на плетень. При нынешнем кремлевском режиме у России печальный конец. И экстремизм будет распространяться с высокой скоростью. И о каких можно говорить гражданских свободах, это просто смешно. Если власть в стране захватили те же самые экстремисты. Спасибо за внимание.
Благодарим вас, это был Анатолий из Брянской области, Аркадий из Москвы, и вас благодарим, что подождали, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Конечно, уже используется, и чем дальше, тем больше. Ведь само понятие экстремизм — это какая-то удивительная фикция. Все, что в него входит, там подходит под статью терроризма или возбуждение там на расовые, национальные, идеологические вражды и так далее. А сейчас их предъявляют как раз правозащитникам за то, что они возбуждают ненависть по отношению к своей социальной группе, правоохранительные органы. Такое дело не одно. Есть кое-что хуже. По этой статье яростно преследуют антифашистов при полном благоволении к националистам. И более того, просто в уголовных делах и обвинительных заключениях так и пишется, что они возбуждают рознь по отношению к националистам, а иногда и прямо, как было в Саратове, нацистам. То есть что это такое, по-моему, очевидно.
Это было мнение Аркадия из Москвы. Я прочитаю несколько сообщений, пришедших на нашу почту. Ровно 50 лет назад Хрущев сказал, что наше поколение будет жить при коммунизме. Надо продолжать учиться, учиться и учиться. После чего молодежь присоединилась к восставшим митрофанушкам Запада. Не подписался слушатель, а жаль. Искренне о министре, затеявшем эту борьбу, ранее сказал баснописец Иван Крылов. Ты здравым хвалишься умом везде бесстыдно, но здравого ума в делах твоих не видно. Это написал Александр. Самой власти надо прекратить выращивание экстремистов, а не сводить счеты с неугодными под лозунгом борьбы с врагами народа. Это уже проходили, пишет Людмила. На связи Николай из Мордовии. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте, добрый день. Да, борьба с экстремизмом, это, конечно, ухудшит свободы слова, свобода прессы, свобода даже радио и интернет. Уже под взгляд МВД министра 7 тысяч экстремистов, в кавычках экстремисты. Конечно, правда, не экстремист, не экстремизм. Если сам наш духовный, как говорится, патриарх Кирилл говорит о страданиях Иисуса Христа и о его словах, неужели это тоже экстремизм для России, для православных чиновников, не самого патриарха, а другие низкие поставленные, которые еще не читали Евангелия, а читают патриарха уже экстремистом.
Это был Николай из Мордовии. Благодарим за звонок. Евгений, Воронеж, доброе утро.
Алло, здравствуйте. Я думаю, что надо запретить продажу компьютеров в магазинах людям до 60 лет возраста. Значит, за границу никого не выпускать вообще. Вот. А те, у кого сейчас интернет есть, его отключить. Тогда будет все в порядке, ничего не будет у нас в стране. Будет спокойно, как в каменном веке.
Такое предложение поступило от Евгения из Воронежа. Я прочитаю сообщение, пришедшее на почту. Иван из Москвы пишет: экстремизм – это народ, который правительство называет экстремалами. Интересное мнение. Николай, Ивановская область. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Доброе утро. Боржоп Рейхстага уже был. Это взрывы домов в 99-м году. Именно тогда, ну и потом, до этого еще было убийство Льва Рохлина. И как раз после этого Путин и был, значит, стал главой правительства, ну и, видимо, был определен в преемнике. Значит, Боржоп Рейхстага уже был. Ну и я согласен, что вот именно наши правители два, они главные экстремисты и есть.
Это был Николай из Ивановской области. Мы слушаем мнение Александра, Калининградская область. Нет, сорвался звоночек, простите. Я прочитаю, напомню, телефон 8 800 222 12, звонок бесплатный. Я пока прочитаю несколько сообщений, пришедших на наш сайт, а вы дозванивайтесь, мы вас с удовольствием выслушаем. Татьяна Свет из Тольятти. Давно уже привела к ограничению гражданских свобод оппозиции, других, не наших, не согласных, не таких и так... и такое прочее. Господин Лимонов не успеет выйти из дома, его арестовывают, а пьяные десантники устраивают побоище, купаются в фонтанах, в скобках идиотизм, им все можно. Хотя население не успело еще прийти в себя после пьяных матросов, которым тоже можно все. Так называемым патриотам и государственникам не ограничивают никаких свобод. Твори, что хочешь, только власть хвали. Борис Павлович, Новочеркасск. В путинской России, так же, как и в бывшем СССР, вовсю идет подмена понятий. Борьба с экстремизмом по-путински и по-советски есть борьба с гражданскими свободами на радость замшелым сталинистам, одной из опор путинского режима. РБК из Энска, обязательно приведет, так же, как и в США и в Великобритании, как там звучит, использовать все необходимые меры для борьбы с терроризмом, читай, с экстремизмом. На связи Василий, Архангельск, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы вас слушаем.
Да, я бы еще предложил бы мужчине, тот, который насчет компьютера и интернета, сказал бы, надо тогда отключить у всех, отобрать телефоны, мобильные, все отобрать, все средства связи, телевизоры забрать, радио, все отобрать, чтобы вообще действительно остались каменные веки, и чтобы тогда нами будет вообще управлять очень легко. Спасибо.
Ну, пока этого всего не отключили, я думаю, что Евгений из Воронежа услышал ответное мнение Василия из Архангельска. Еще несколько сообщений, пришедших на сайт. Закон позволяет загнать под формулировку «экстремизм» любое протестное действие гражданина РФ. В этом его суть, написал Лабент. Форест. Бригаде любой ценой надо удержать власть, они будут под любым соусом это делать. Экстремизм, обеспечение национальных интересов, угроза развала нашей могучей страны и прочее. Так слушатели Радио Свобода отвечают на вопрос, приведет ли борьба с экстремизмом в России к ограничению гражданских свобод.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». На очереди у нас новости экономики. Их представляет обозреватель Сергей Синицкий.
Потребительские цены в России за неделю с 26 июля по 1 августа снизились на 0,1% после нулевой инфляции в течение трех предыдущих недель, сообщила Федеральная служба статистики. Недельная дефляция в стране отмечается впервые с августа 2009 года. В целом, с января инфляция в стране составила 5% против 4,8% за тот же период прошлого года. Совет директоров Центрального банка России, как ожидается, обсудит сегодня процентные ставки, в том числе ставку рефинансирования. Об этом сообщил заместитель председателя банка Сергей Швецов. Сейчас ставка рефинансирования по однодневным кредитам Банка России коммерческим банкам установлена на уровне 8,25% годовых. С начала года она дважды повышалась с уровня 7,75%. Правительство России рассматривает возможность полного выхода государства из уставного капитала крупнейшей в стране нефтяной компании «Роснефть» до 2017 года, заявил помощник президента Аркадий Дворкович. Ранее российские власти планировали продажу 25% акций «Роснефти» до 2013 года, в результате чего доля государства в ее уставном капитале сократилась бы до контрольного пакета. Объем экспорта зерна из России за июль составил почти 2,4 миллиона тонн. Крупнейшими покупателями стали Турция и Египет, сообщила Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору, ответственная за выдачу сертификатов качества зерновых. Экспорт зерна из России был возобновлен с начала июля, после почти годичного перерыва, связанного с сокращением урожая из-за засухи в прошлом году. Однако власти Египта заявили, что намерены теперь расширить круг стран-поставщиков зерна, так как цена на пшеницу из России за месяц повысилась почти на 5%, об этом сообщило агентство Bloomberg. Министерство финансов Соединенных Штатов проведет на будущей неделе очередные аукционы по продаже государственных облигаций США. Первые после того, как в минувший вторник в стране был принят закон, предусматривающий повышение прежнего лимита государственного долга. На аукционах, в ходе которых инвесторам будут предложены 3-летние, 10-летние и 30-летние бумаги, предполагается получить в целом 72 миллиарда долларов. Почти треть этих средств пойдет на выкуп ранее выпущенных облигаций, срок погашения которых наступает 15 августа. В целом, сегодня в каждом долларе расходов правительства США 40 центов составляют заемные средства.
О новостях экономики рассказал обозреватель Радио Свобода Сергей Синицкий. Нашу программу продолжат новости. В Москве без четверти 10. Коротко о самом главном.
Радио «Свобода». Новости.
На крупнейшем в Киргизии вещевом рынке Дордой, расположенном рядом с жилым массивом в Бишкеке, горит контейнер с пиротехникой. Огонь тушит несколько пожарных расчетов. Россия в среду объявила о планах приватизации более 10 крупнейших компаний в течение ближайших лет. Государство, в частности, откажется от своей доли в Роснефти, Алросе и Аэрофлоте. В Приморском крае объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки в регионе может выпасть до 45 миллиметров осадков. Мещанский суд Москвы сегодня огласит приговор шестерым обвиняемым по делу о хищении 1 миллиарда 250 миллионов рублей из пенсионного фонда. О валютах. По курсу Центробанка России американский доллар сегодня стоит 27 рублей 90 копеек, евро 39 рублей 59 копеек. Это были новости на Радио Свобода.
Радио Свобода представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Вы слушаете программу «Время свободы». Вновь пришло время обзора прессы. В студии моя коллега Динара Седикова. Доброе утро.
Доброе утро.
Динара, давайте поподробнее о самых интересных публикациях в свежих российских газетах.
Газета «Коммерсант» посвятила статью первым внутрипартийным конфликтам в партии «Правое дело». Михаил Прохоров приступил к санации партии. Называется материал. Господин Прохоров распустил региональное отделение в Санкт-Петербурге, лишив членства партии 1334 человека. И чуть было не поставил вопрос об исключении из партии лидера подмосковного отделения Бориса Надеждина за сотрудничество с националистами. Коллеги господина Прохорова по либеральному лагерю считают, что конфликты будут повторяться, если предприниматель не поймет, что партии невозможно управлять как бизнес-структурой. Решение распустить региональное отделение партии в Петербурге и его руководящие органы принял сам Прохоров. Об этом уже газете РБК «Дейли» сообщил пресс-секретарь партии Алексей Уразов. Причина распуска прежнего актива – наличие внутренних разногласий, которые мешали продуктивной работе региональной ячейки в период выборов. Люди, вошедшие в отделение совсем недавно, то есть после избрания Михаила Прохорова, будут вновь приняты в партию уже после избрания политсовета, заявил пресс-секретарь. И добавил: «В ближайшее время будет созван новый компактный антикризисный политсовет из 5-7 человек. Это будут совершенно новые люди, до этого не входившие в руководящие органы по Санкт-Петербургу. Назначение произойдет в ближайшее время». Газета же «Коммерсант» подробнее остановилась на претензиях Прохорову к Борису Надеждину. В интервью одной из российских газет Надеждин сообщил, что уже провел несколько круглых столов с участием националистов с прицелом вплотную заняться русским вопросом в столичной области. Михаил Прохоров отреагировал на это жестко, написав в своем блоге: «Заявляю предельно категорично, людей, разделяющих националистические взгляды, в нашей партии нет и не будет. А что касается Бориса Надеждина, то если это его личная осознанная позиция, то ему не место в партии». Как объяснил «Коммерсанту» сам господин Надеждин, речь вовсе не шла о включении националистов в предвыборные списки партии. Якобы он говорил о том, что в Московской области, согласно переписи, население в последние 10 лет увеличилось на 400 тысяч человек, причем за счет приезжих. Поэтому при областном отделении партии в конце прошлой недели был создан экспертный совет по делам миграции, к работе в котором приглашены в том числе и некоторые участники русских маршей. «Просто лидеру партии доложили, что я взял в партию фашистов и скинхедов», — сказал «Коммерсанту» Надеждин. Экспертный совет, по его словам, станет всего лишь площадкой для обсуждения этой темы, потому что разговаривать об этом надо со всеми, невзирая на их идеологические взгляды. Борис Надеждин уверен, что тема миграции и межнациональных отношений не станет и не может стать основной для правого дела. Схожего мнения придерживается сам Михаил Прохоров. «Национальный вопрос будет представлен в предвыборной программе партии в том разрезе, что правое дело выступает за многонациональный и многоконфессиональный мир, который в России исторически существует», — заявил он «Коммерсанту». «Исключение из правых», — так называется статья. Другая тема – встреча Владимира Путина с участниками кавказского аналога «Селигера» лагеря «Машуг-2011» в Кисловодске. Статья об этом в московских новостях озаглавлена «Это не прислуживание». Объяснив собеседникам, что Северный Кавказ не балласт, а жемчужина России, что там очень качественный человеческий потенциал, Путин отправился на заседание правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северокавказского федерального округа. Оно было посвящено молодежной политике. О главном вопросе Северокавказской стратегии – проекте госпрограммы развития Северного Кавказа до 2025 года 2023 года, стоимость которой Минрегион оценивает почти в 4 триллиона рублей, премьер упомянул лишь вскользь. Зато представители Минфина в очередной раз дали понять, что в таком объеме программа утверждена не будет. Московские новости напоминают, Минрегиону было поручено координировать разработку этой программы с учетом объединения трех существующих федеральных целевых программ развития Юга России, Чечни и Ингушетии. 1 августа Минрегион внес в правительство проект стоимостью чуть менее 4 триллионов рублей на 14 лет. Сейчас правительство тратит на Северный Кавказ около 180 миллиардов рублей в год. Если затраты и впредь останутся такими, содержание Кавказа в ближайшие 14 лет обойдется в 2,5 триллиона рублей. Вероятно, с учетом жесткой позиции Минфина, Путину и пришлось на встрече с молодежью и на комиссии оперировать более скромными цифрами. В то же время он напомнил молодым кавказцам, что территориальные конфликты, которых в России около 2000, могут стать ящиком Пандоры. В стране жизненно важна интеграция, и гордые горцы умеют не только воевать, и нет ничего зазорного в том, чтобы обслуживать туристов на будущих кавказских курортах. Еще одна публикация в газете «Коммерсант». Мещанский суд отказался арестовать главу авиакомпании «Континент» Владимира Красильникова. Его обвиняют в преднамеренном банкротстве своей компании и мошенничестве, от которого пострадало более 30 тысяч человек. Суд решил, что все эти преступления были совершены в так называемой предпринимательской сфере, на которую, согласно последним изменениям в законодательстве, аресты не распространяются. Гендиректору авиакомпании не дали посадки, озаглавлена публикация.
Благодарю вас, Динара. Обзор российской прессы представила моя коллега Динара Седикова. Мы снова встретимся с ней в программе «Свобода в полдень». В сентябре в Женеве пройдет международная научная конференция «Социальные отношения в нестабильное время». В ней будут принимать участие и российские исследователи. Несмотря на все разговоры о стабилизации, которую, впрочем, некоторые предпочитают называть новым застоем или стагнацией, данные социологических опросов не позволяют считать ни экономику России, ни жизнь ее граждан стабильными. Подробнее об этом в рубрике «Общественное мнение». Слово Лиле Пальвелевой.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
В нестабильные периоды социальные отношения предельно обостряются, подчеркивает завсектором Института социологии РАН Владимир Мукамель.
Если говорить о нашей ситуации, это связано с тем, что люди, во-первых, перестают верить социальным и политическим институтам. Они видят, что не обеспечивается их личная безопасность, что человек лишен социальных лифтов, особенно молодежь, что усиливается социальное расслоение. Все это приводит к тому, что протестные настроения, они только нарастают. Но в отсутствии возможности их проявления, когда подавляются любые протесты, это только ведет к усилению напряженности в обществе. Люди сегодня доверяют только ближайшему окружению и слабо верят власти. Вот это недоверие, оно взаимно. И власть также не очень доверяет своему населению, своим избирателям. Мы видим, что власть стремится проводить те решения, которые она считает правильным. Хотя эти решения должны обсуждаться. Всегда имеются и иные точки зрения. Сегодня в России нет площадок согласования интересов различных социальных групп и социальных слоев.
Ну, формально такие площадки все-таки есть. Первое, что приходит на память, это общественная палата.
Я не могу припомнить, чтобы на общественной палате обсуждались, например, планы расширения границ Москвы. А эти планы затрагивают интересы миллионов людей. Последствия этих решений неоднозначны. Все это надо обсуждать.
Вы только что сказали, что отсутствуют социальные лифты, особенно для молодежи. Но со всех телеэкранов убедительные сюжеты только что прошли по поводу Селигера. Вот это вот молодежь, очень многолюдное собрание, подавалось как будущее нации и как те люди, которым даны все возможности для того, чтобы, повзрослев, прийти к власти.
Это очень специфический лифт и для тонкого-тонкого слоя тех молодых людей, которых власть скорее хочет видеть будущих конформистов, которые будут проводить грамотную, с точки зрения властей, политику. Основная масса молодежи лишена этих лифтов.
Еще одна болезненная тема. Как меняются социальные отношения, когда речь идет о взаимодействии разных наций?
Следует констатировать, что российское общество достаточно ксенофобно. Слоган «Россия для русских» поддерживается большинством населения. И в последнее время эти настроения только возрастают. Здесь есть серьезная опасность того, что власть может попытаться канализировать вот эти настроения и выдавать за ксенофобные проявления те протестные настроения, в основе которых социальный протест.
Пример – это события в Согре.
Конечно, когда человек не может полагаться на то, что правоохранительные органы обеспечивают его личную безопасность, он берется за оружие.
А что происходит в такие напряженные периоды с отношениями между представителями разных поколений? Вот этот вот конфликт отцов и детей обостряется, или наоборот люди стараются поддерживать друг друга, поскольку понимают, что время непростое?
Очень сложный вопрос. В каждой семье по-разному. Хотя меня несколько тревожит то, что сегодня в российское общество включается новое молодое поколение, которое социализировалось в 2000-х годах, которое уже привыкло к нынешнему социально-политическому устройству. Здесь, конечно, есть конфликт с предыдущим поколением и с более старшим поколением, которое помнят войну и послевоенные годы. Да, конечно, это серьезная проблема, но в разных регионах, в разных социальных слоях, в разных семьях идут совершенно разные процессы.
Обобщение и выводы, к которым пришел Владимир Мукамель, сделаны на основании многочисленных опросов общественного мнения.
Рубрику «Общественное мнение» представила Лиля Пальвелева. В 10 часов 7 минут слушайте программу «Грани времени». Вызывают ли доверие общества итоги переаттестации сотрудников МВД? Об этом спорят депутат Госдумы генерал Алексей Разуван и авторы журналистских расследований Павел Аптекарь, Ирина Гордиенко и Александра Самарина. Ведущий программы Владимир Карамурза. Завершилась программа «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущий Павел Куравский, обозреватель прессы Динара Седикова, спортивный обозреватель Алексей Кузнецов, журналист Ярослав Шимов и продюсер Екатерина Высоцкая. Впереди у нас выпуск новостей. В студии был Павел Куравский. Доброго вам дня!
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Законопроект был принят Верхней палатой Конгресса США.
31-летний житель города Энгельхольм был задержан полицией по обвинению
самостоятельности. Народ Сирии, безусловно, хочет другой власти и реформ. И мы надеемся, что на Сирии немедленно.
В сербском крае Косово будут продолжать.
Жуткие угрозы для органа зрения.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».